Пережитый опыт порой как бы заново испытывает нас. И как раз таким искушением стало для нас жуткое зрелище живодерни близ Кёпельсблейка. Первым делом решили мы навестить патера Лампроса. Но еще до того, как мы добрались до монастыря Фальциферы, у нас случилась беда. На следующий день мы приводили в порядок длинные рукописи в гербарии и библиотеке, придавая многое огню. С наступлением темноты я немного посидел в саду у парапета террасы, чтобы насладиться ароматом цветов. Солнечное тепло еще лежало на клумбах, но от прибрежной травы уже поднималась прохлада, заглушавшая запах пыли. Потом сад рутовой обители окутали запахи фиалок и энотеры, опустившиеся с мраморных утесов. Бывают запахи, которые опускаются вниз, и запахи, поднимающиеся вверх. Так и сейчас сквозь эти тяжелые волны пробивался легкий и тонкий аромат. Я пошел на эти запахи и увидел, что в сумерках раскрылись цветки золотистой лилии из зипангу. Было еще достаточно светло, и я смог различить огненные полоски с крапинками, украшавшими белые чашечки цветов. На их светлом дне выделялся будто язык колокола пестик, вокруг которого кругом располагались шесть узких тычинок. Они были покрыты коричневой пыльцой, словно тончайшим налетом опия. Их еще не успели посетить мотыльки, и нежные складки в самой середине еще испускали свечение. Я склонился над цветами и увидел, как вибрируют их нити, словно струны чудесного музыкального инструмента природы. Этот колокольчик звенел, но вместо звуков изливал в мир аромат мускуса. Вовеки будет пребывать эта чудесная способность хрупкого растения впускать в себя всемогущую силу любви. Пока я внимательно созерцал лилии, внизу, на ведущей к виноградникам дороге, блеснул голубоватый луч света и начал осторожно взбираться на холм. Потом я услышал, что перед воротами обители остановился экипаж. Хотя мы не ждали гостей, я все же поспешил, не обращая внимания на копьевидных гадюк к воротам, где увидел мощный автомобиль, который тихо жужжал, словно насекомые. Автомобиль был выкрашен в цвет, которым пользуется высшая аристократия Новой Бургундии. Рядом с экипажем стояли два человека, один из которых подал знак, по которому мавританцы опознают друг друга в темноте. Он назвал свое имя — Бракмар. И я его тотчас вспомнил, а потом представил своего спутника, молодого князя Сунмиру, высокого господина из новобургундского рода. Я пригласил их в обитель и, чтобы проводить, взял за руки. Так втроем и двинулись мы в слабом свете по змеиной тропе, и я заметил, что князь едва обращал внимание на гадюк, в то время как Бракмар насмешливо смотрел на них, но при этом очень внимательно обходил. Мы вошли в библиотеку, где встретили брата Отто, и пока Лампуза подавала на стол вино и печенье, у нас с гостями завязался разговор. Бракмара мы знали давно, но виделись с ним лишь мимолетно, так как он часто отлучался в путешествие. Это был низкорослый, темноволосый, смуглый и худой холостяк, которого мы находили немного неотесанным, но, как все мавританцы, он был достаточно силен духом. Он принадлежал к тому сорту людей, которых мы в шутку называли тигроловами, так как с такими натурами часто случаются приключения весьма экзотического характера. Он бросался в опасности с тем же азартом, с каким некоторые люди, ради развлечения, штурмуют изобилующие расщелинами горные массивы. Равнины были ему ненавистны. Он обладал сильным сердцем, которое не пасует перед препятствиями. Но, к несчастью, эта добродетель уживалась в нем с презрением к людям. Как и все мечтатели, грезящие не просто властью, но властью неограниченной, он переносил свои необузданные мечты в царство утопии. Он придерживался того мнения, что на Земле с начала времен существуют две расы — господ и рабов, и что с течением времени между ними произошло смешение. В этом отношении он был учеником и последователем старого застрельщика и вслед за ним требовал нового разделения. Но и он, как каждый грубый теоретик, вдохновлялся последними веяниями науки и в особенности интересовался археологией. Он не был достаточно изощрен, чтобы догадываться, что наши лопаты безошибочно выкапывают из земли только те вещи, которые живут в нашем воображении. Поэтому он, как и многие до него, именно таким способом открыл место зарождения рода человеческого. Мы были на заседании, на котором он делал доклад о своих раскопках, и я услышал там рассказ о том, как в какой-то отдаленной пустыне он натолкнулся на весьма причудливое горное плато. Посреди обширной равнины поднимались к небу огромные высокие порфировые пьедесталы. Выветривание пощадило их, и они возвышались над землей, как бастионы или скалистые острова. Бракмар взошел на плато и обнаружил там руины княжеских замков и храмов Солнца, которые, как он определил, были воздвигнуты до начала времен. Описав их масштаб и своеобразие, он воскресил страну в красочном изображении. Он живописал тучные зеленые луга, на которых, насколько хватало глаз, паслись стада и зеленели нивы. Жили земледельцы со своими стадами. А над ними, в роскошных порфировых башнях, располагались родовые гнезда исконных властителей мира. Изобразил он и давно иссякший поток судов с пурпурными палубами. Было видно, как сотни весел с правильностью инстинкта насекомых опускались в воду. И слышно, как плети обрушиваются на спины несчастных галерных рабов. Такова была картина, нарисованная Бракмаром. Он относился к породе деловых мечтателей, а это всегда очень опасно. Юный князь показался нам существом совершенно иного склада. Ему было слегка за 20, но к этому возрасту примешивались признаки тяжкого страдания. Нам показалось, что возраст и страдания странно противоречат друг другу. Несмотря на высокий рост, князь сильно сутулился, словно ему было тяжело его переносить. Казалось, что он едва ли слышал, о чем мы говорили. У меня сложилось впечатление, что глубокая старость и непосредственная молодость объединились в нем. Возраст его рода и молодость его личности. Во всем его существе был запечатлен упадок. В нем были заметны черты былого величия и противоположные черты, какие запечатлевает земля во всех наследниках, ведь наследство есть имущество мертвых. Я все же ожидал и надеялся, что в последнюю фазу борьбы за бухту выступит и явит свое лицо аристократия, ибо в благородных сердцах страдания народа горят самым жарким пламенем. Когда умирает чувство права и обычая, когда страх затуманивает разум, тогда простой человек истощается очень быстро. Но в древних родах живо знание истины и правопорядка, и от них будут произрастать побеги обновленной справедливости. Поэтому у всех народов преимущество отдают людям благородных кровей. Я всегда верил, что однажды наступит день, когда из ворот замков и крепостей выйдут вооруженные рыцарственные вожди и вступят в бой за свободу. Но вместо этого я смотрел и видел молодого старца, который сам нуждался в помощи. И один его вид совершенно отчетливо говорил мне, насколько далеко зашел упадок. Но тем не менее было чудесно, что этот усталый мечтатель чувствовал себя призванным на защиту. Так слабейшие и чистейшие устремляются подставить плечо под железную тяжесть этого мира. Уже там, внизу, у ворот, я догадался, что привело к нам этих двоих в машине с замаскированным светом фар. Кажется, и мой брат Отто это понял еще до того, как в нашей беседе было произнесено первое слово. Бракмар попросил нас описать положение, и брат Отто доложил ему обстановку во всех подробностях. Из того, как быстро Бракмар схватывал суть изложенного, можно было заключить, что он превосходно осведомлен обо всех противоборствующих силах. К тому же он уже переговорил с Биденхорном, хотя и ничего не знал о Патере Лампросе. Князь, напротив, упрямо пребывал в своих утопических мечтаниях. Собственно, даже упоминание о Кёпельсблейке, сильно огорчившее Бракмара, он, скорее всего, просто пропустил мимо ушей. Лишь услышав о профанации Эбурнум, он гневно привстал на стуле. Затем брат Отто в общих словах высказал наше мнение относительно положения вещей и действий, какие мы считали уместными. Мнение это Бракмар выслушал хотя и вежливо, но с плохо скрытой насмешкой. У него на лбу было написано, что он считает нас бессильными фантазерами и не собирается отказываться от своего уже готового суждения. Да, существуют положения, в которых все считают друг друга пустыми мечтателями. Это просто чудо, что в этой распри Бракмар хотел выступить против старика, несмотря на то, что их обоих связывало много общего в умонастроении и устремлениях. Мы часто совершаем ошибку в суждениях, когда полагаем, что при тождестве методов мы устремляемся к сходным целям и что одинаковость методов указывает на единство воли, стоящей за действиями. Разница, однако, заключалась в том, что старик был намерен населить бухту дикарями, в то время как Бракмар считал землю бухты источником армии рабов. По сути, все вращалось вокруг внутреннего конфликта между мавританцами, описать который в подробностях нет никакой возможности. Можно лишь заметить, что существует глубокая противоположность между законченным нигилизмом и дикой анархией. В их борьбе речь шла лишь о том, надо ли превратить поселение людей в пустыню или в девственный лес. Что касается Бракмара, то он был подлинным воплощением позднего нигилизма. Ему был присущ холодный, ни в чем не укорененный интеллект, а также склонность к утопии. Кроме того, он, как и все подобные ему, понимал жизнь как часовой механизм и поэтому считал насилие и страх движущимися шестеренками часового механизма жизни. Он был привержен понятиям второй, искусственной натуры, опьянял себя ароматом фальшивых цветов и наслаждениями разыгранной чувственности. Творение умерло в его душе, и его место заняла механическая игрушка. На челе его был виден ледяной узор. Глядя на него, всякий должен был бы вспомнить глубокое изречение его учителя. «Пустыня ширится сама собою. Горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит».
Примечание. Цитата из книги Ницше «Так говорил Заратустра». Часть 4. «Среди дочерей пустыни».
И все же мы чувствовали какую-то симпатию к Бракмару. Не только потому, что у него было сердце, ибо, когда человек добирается до горной породы, теряют значение заслуги, обретенные благодаря мужеству. Скорее, любви заслуживала мучившая его тихая боль, горечь человека, утратившего счастье. Он искал способ отомстить за это миру, как ребенок, который в праведном гневе вытаптывает цветочную клумбу. При этом он не щадил себя и с холодным мужеством вступал в страшные зловещие лабиринты. Так мы, когда теряем чувство родины, устремляемся на поиски приключений в дальние страны. В своем мышлении он старался копировать жизнь и держался того мнения, что мысль должна показывать зубы и когти. Но его теории напоминали дистиллят, лишенный собственно жизненной силы. Им не хватало драгоценного ингредиента избыточности, которая одна только и придает вкус любому блюду. В его планах царила сухость, хотя, с точки зрения логики, они были безупречны. Так ухудшается благозвучность колокола из-за незаметной трещины. Все дело было в том, что для него власть жила в мысли, но слишком мало в грандеза, во врожденной десинвольтуре.
Примечание. Величие с итальянского. Непринужденность, раскованность с французского.
В этом смысле старший лесничий его превосходил. Он облекался в насилие, как в старый добрый охотничий костюм, который становится тем удобнее, чем чаще пропитывается грязью и кровью. На этом основании у меня сложилось впечатление, что Бракмар был готов ринуться в дурную авантюру. В таком бою практик всегда побивает этика. Вероятно, Бракмар догадывался об этой своей слабости против старика и по этой-то причине и взял с собой молодого князя. Нам, между тем, показалось, что этот последний руководствовался другими интересами. Из таких сочетаний часто получаются странные союзы. Возможно, это князю был нужен Бракмар, чтобы использовать его, как используют лодку для переправы. В его слабом теле чувствовалось сильное влечение к страданию, и пусть он пребывал словно во сне, он и в этом состоянии без раздумий и совершенно уверенно выдерживал верное направление. Так, когда во время сражения звучит труба, то добрый воин, даже умирая, заставляет себя подняться в атаку. Потом мы с братом Отто часто обдумывали этот разговор, состоявшийся, увы, не под доброй звездой. Князь не произнес почти ни одного слова, а Бракмар во всей красе продемонстрировал нетерпимое превосходство, по которому всегда можно узнать догматика. Было заметно, что втайне он смеялся над нашими опасениями и при этом не проронил ни слова о своих собственных планах. Он лишь выспрашивал нас о положении в лесах и в лугах. Проявил он любопытство и в отношении подробностей о злоключениях адепта Фортунио и о его гибели. По его вопросам мы увидели, что он планировал произвести там разведку, а, возможно, и начать военные действия. Мы опасались, что от его вмешательства все может стать еще хуже, как от вмешательства плохого врача. В конце концов, это была не случайность и не авантюра, что старик первым делом вывел из темного леса лемуров, с чего и начал свою деятельность. Из сброда такого рода раньше составлялись воровские шайки, и его активность прямо указывала на глубокие и очень неблагоприятные изменения в порядке, здоровье, да и просто благополучии народа. Здесь это стало фактом, и появились люди, желавшие восстановить порядок. Новые богословы поневоле, которым до тонкостей было понятно, в чем причина негативных явлений. И это правильно, ибо только удар священного меча может рассечь тьму. По этой самой причине должны были отдельные люди осознанно сплотиться, ясно понимая, что это важнее сейчас, чем когда-либо, чтобы заново собрать осколки в сокровищницу легитимности. Своей частной жизнью можно жить, если важно только то, что происходит в ближайшей перспективе. Но здесь речь шла о возвышенной жизни, о свободе и человеческом достоинстве. Подобные планы вынашивал, разумеется, и Бракмар, который из чистого ребячества решил отплатить старику той же монетой. Он утратил самоуважение, а именно с этого начинаются все людские беды. Мы долго говорили, переливая из пустого в порожнее вокруг да около. Когда слова начинали терять привычный смысл, многое открывало молчание. Перед принятием важного решения светила собираются, как врачи у постели больного. Один хочет прибегнуть к скальпелю, другой считает, что пациента надо пощадить, а третий предлагает какое-то самое действенное лекарство. Но что такое совет и воля людей, если на небесах уже предрешена гибель? Известно же, что военный совет собирается и перед проигранным сражением. Князь и Бракмар решили в ту же ночь осмотреть луга, а так как они не хотели, чтобы мы вели или сопровождали их, мы посоветовали им обратиться к старому Беловару. Потом мы проводили их до ступенек лестницы, ведущей на мраморные утесы. Распрощались мы формально, как это бывает, когда встреча прошла без сердечного тепла и не принесла плодов. Но под конец случилась немая сцена, немало меня озадачившая. Оба наши гостя при первом свете забрезживших утренних сумерек долго молча смотрели на нас. Потянуло утренней прохладой, в которой на короткое время все предметы предстают в каком-то новом свете, словно заново рождаясь и обнажая тайну своего происхождения. Так же выглядели князь и Бракмар. Мне показалось, что Бракмар утратил свою презрительную насмешливость, и теперь на его лице играла обычная человеческая улыбка. Молодой князь, напротив, выпрямился, расправил плечи и весело смотрел на нас, как будто он, наконец, нашел решение загадки, которая нас занимала. Молчание продолжалось долго, потом брат Отто еще раз подал руку князю и низко поклонился обоим. После того, как оба скрылись из вида за зубчатым краем мраморных утесов, я, прежде чем отправиться на покой, еще раз подошел к златопоясным лилиям. Тычинки уже облетели, и золотисто-зеленое дно чашечки было покрыто пурпурной пыльцой. Мотыльки знатно порезвились здесь на своем брачном перу. Так и во всем сладость сменяется горечью. Я склонился над покрытым росой цветком, когда услышал доносившееся из леса кукование кукушки. Первую половину дня мы провели в тревоге, так как автомобиль остался стоять у ворот. За завтраком Лампуза передала нам записку от Филобии, из которой мы узнали, что ночной визит не ускользнул от его внимания. В письме он просил нас незамедлительно пригласить князя в монастырь. Лампуза самым роковым образом промедлила с запиской. В полдень к нам пришел старый Беловар и доложил, что к нему во двор с позаранку явились князь и Бракмар. Бракмар, изучая цветной пергамент, выспрашивал Беловара о разных пунктах в лесу. Потом они отбыли, а старик послал им вслед разведчиков. Оба, князь и Бракмар, в полосе между Филлерхорном и Красным Быком углубились в лес. Эта новость подсказала нам, что следует ожидать худшего, и лучше было бы нам позаботиться, чтобы они оба отправились в путь в сопровождении слуг и сыновей старика, как им и было предложено. Нам были понятны правила Бракмара. Нет никого страшнее высокопоставленного одиночки, и было вполне возможно, что они нагрянут в роскошное имение кровавого князя, чтобы склонить его на свою сторону. Но потом они попали в сети демонической власти. Мы догадались, что колебания и нерешительность Лампузы имели какое-то отношение к нитям этой сети. Мы вспомнили судьбу Фортунио, бывшего человеком больших дарований, долго изучавшим леса до того, как углубиться в них. Пергамент был его картой, которая окольными путями оказалась в руках Бракмар. Мы долго искали ее после смерти Фортунио и узнали, что она попала к кладоискателям. Так и получилось, что эти двое, неподготовленные и без должного руководства, впутались в опасное мероприятие. И с их стороны это была чистой воды авантюра. С одной стороны, Бракмар, технократ, который был всегда способен видеть только часть вещей и никогда не умел смотреть в корень, а с другой — князь Сунмира, благородная душа, понимавший только правильный порядок. Но сейчас он повел себя как ребенок, решивший сунуться в лес, где воюют настоящие волки. Но мы считали возможным, что Патеру Лампросу удастся коренным образом изменить настроение обоих, как это случается во время мистерий. В ответной записке мы обрисовали Патеру положение вещей и спешно отправили Эрио в монастырь Фальциферы. После ухода князя и Бракмара мы чувствовали себя подавленно, но положение вещей стало нам яснее, чем прежде. Мы понимали, что развязка близка, и что нам надо изо всех сил грести, как надо делать в самом узком месте водоворота, чтобы выплыть из него. Мы решили, что настало время воспользоваться зеркалом Нигромонтана, дабы зажечь свет, пока солнце стояло достаточно высоко. Мы вышли на крыльцо и, пользуясь предписанием, зажгли в лампе пламя от небесного огня, пропущенного через хрустальную линзу. С радостью наблюдали мы, как снизошел с неба огонь, а потом спрятали зеркало и лампу в нишу, где стояли лары. Мы еще были заняты переодеванием, когда вернулся Эрио с ответом от монаха. Он застал Патера за молитвой, и священник тотчас, даже не прочитав наше письмо, передал ему новую записку. Так передают заранее подготовленные приказы. Мы сразу отметим, что послание было подписано именем Лампроса. Патер приложил и печать с гербом, и надписью «Мейн гедульт хат урсах». Впервые в письме не было ни слова о цветах. Патер коротко просил меня разыскать князя и позаботиться о нем, добавив, чтобы я не выходил на поиск безоружным. Значит, надо было спешно вооружиться, и я, обмениваясь отрывистыми фразами с братом Ото, облачился в старый поношенный охотничий костюм, не пропустивший, кажется, ни одной колючки в лесу. Разумеется, с оружием в рутовой обители дело обстояло плохо. Правда, над камином висело ружье с укороченным стволом, но годилось оно только для утиной охоты. Иногда мы пользовались им во время прогулок и путешествий, стреляя при смыкающихся, отличавшихся жесткой кожей и поразительной живучестью. Град дроби поражал их надежнее, чем выстрел пули из патрона. Когда мой взгляд остановился на ружье, в памяти всплыл явственный мускусный запах, бьющий в нос охотнику, который в прибрежных зарослях приближается к гнезду ящериц. В часы, проведенные в сумерках у воды, крепили мы к стволу серебряную мушку. Это был единственный аппарат, который в нашем доме можно было назвать оружием. Я взял его, а брат Ото закрепил на мне кожаную поясную сумку, к которой были прикреплены ремни для убитой птицы. Изнутри к сумке была пришита патронная лента. В спешке хватаем мы первое, что попадает под руку. При этом Патер Лампрос рекомендовал взять мне оружие как символ свободы и вражды, подобно тому, как в знак дружбы берут букет цветов. Добрая шпага, служившая мне в рядах пурпурных рейтаров, висела на стене родительского дома, далеко на севере. Но я бы ни за что не выбрал ее для такой вылазки. Эта шпага сверкала на солнце в жарких кавалерийских схватках, когда земля гудит под лошадиными копытами, а грудь захватывает от восторга. Я выхватывал ее, переходя на галоп, когда оружие начинает звенеть, сначала тихо, а потом все сильнее и сильнее, тогда как глаз начинает выбирать соперника в рядах противника. Я полагался на эту шпагу в схватках один на один, когда все охвачено лихорадочной суматохой и множество седел уже опустело. Ни один удар пришелся на сталь франкской рапиры или на дугу шотландской сабли. Но бывало, что рука не ощущала сопротивления, но лишь провал, когда клинок поражал живую плоть. Все они, и даже вольные сыны варварских племен, были благородными мужами, которые подставляли грудь железу, чтобы защитить отечество. И случись нам вместе пировать, мы поднимали бы кубки за их здоровье, как поднимают их за здоровье братьев. Доблестные воины мира в битве соблюдают границы дозволенного, границы допустимой свободы и не обнажают благородное оружие против убийц и их рабов. Я торопливо попрощался с братом Отто и с Эрио. Я воспринял как доброе знамение то, что мальчик смотрел на меня весело и обнадеживающе. Попрощавшись, я пустился в путь вместе со старым пастухом.